эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос, вот вопрос, который вам как-то затрудняет обращение в христианство, который вам как-то вас запинает на пути к вере или что-то, что вот для вас обосновывает отказ от христианства. Как раз вот я здесь для того, чтобы на такие трудные вопросы отвечать, и эти вопросы можно поставить разными путями. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно отправлять вопросы нам на сайт teos.fm, там будет такая полоска внизу сайта и кнопка «Задать вопрос в студию». Как только вы нажмете, там будет форма, в нее нужно будет вписать вопрос. Можно мне вопросы присылать напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская «У». Итак, мы ждем ваших вопросов, а пока я еще хочу высказать благодарность тем нашим слушателям, которые посылают свои 100, 200, 300, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там такая большая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев», Теос Медиа, и вы получите первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет указывать на страничку, мою страничку на сайте Радио Теос, и вы там увидите, как эту передачу поддержать. Но перейдем тогда к вопросам. Так, и вот что нам уже пишут. Макс пишет: «Прочитал у Александра Быданцева, что божественность Иисуса Христа упоминается только в Евангелии от Иоанна. В остальных Евангелиях этого упоминания нет. И получается, что Евангелие от Иоанна — это поздняя вставка. Как вы это прокомментируете?» Нет, конечно, божественность Христа упоминается уже в наиболее ранних текстах, которые вошли в состав Нового Завета, в посланиях Павла. И, например, в послании к филиппийцам апостол Павел пишет, призывая филиппийцев к смирению: «В вас должны быть те же чувствования, что и в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божиим, не искал хищения быть равным Богу, но уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус Господь, слава Богу Отца». Вот там немножко сложно для перевода начала отрывка, но там что интересно очень. Там апостол Павел, по мнению большинства исследователей Писания, цитирует какой-то гимн, который существует уже до него. То есть он обращается к чему-то, что филиппийцы уже знают, и вот этот гимн, он, будучи образом Божиим, не искал хищения быть равным Богу. Там на самом деле о чем идет речь? В греческом языке есть два слова, которые на русский можно перевести словом «образ». Это «схема» и «морфе». Оба слова попали в русский язык, но мы знаем слово «схема», то есть как изображение чего-то схематическое. А вот «морфе» тоже попало, как морфология, например. Морфе — это полный набор свойств и характеристик, которые делают нечто тем, что оно есть. То есть морфе Бога — это Бог. И иногда так и переводят в современных переводах: «Он по природе Бог, не вцеплялся в это равенство с Богом». И это более точно выглядит. Действительно, Иисус описывается как тот, кто Бог по природе, но тот, кто уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. И дальше Бог превознес его, но Бог превознес его уже в качестве человека, в качестве представителя человеческого рода, в качестве одного из нас, нашего брата, и дал ему имя выше всякого имени. Чье имя выше всякого имени, если это не имя Бога? Это знаете, как иногда спрашивают, вы знаете имя Бога? Да, я знаю имя Бога. Имя Бога Иисус. Имя выше всякого имени в Новом Завете — это Иисус. И дальше, дабы пред именем Иисуса преклонялось всякое колено небесных, земных и преисподних, это цитата из Исаии. И у Исаии сказано, «Мною клянусь, из уст моих исходит истина, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». То есть для апостола Павла, уже для апостола Павла, Иисус Христос — Бог. И в послании к Колоссянам, например, мы читаем, что Иисус Христос, Он творец мира, все имя для Него создано, престолы, господство, ли, начальство, ли, власть, ли, все имя для Него создано, и Он прежде всего, и все им стоит. Он первенец из мертвых, дабы Ему иметь во всем первенство. То есть речь идет именно об Иисусе Христе, и Иисус Христос у апостола Павла уже называется творцом мира, все имя для Него создано. То есть уже мы видим, как в апостольских посланиях об Иисусе говорится как о Боге. И в Евангелиях, конечно, об Иисусе говорится как о Боге постоянно. Мы можем просто провести длинную лекцию там, Божество Иисуса в Новом Завете. Но, например, в Евангелии от Матфея у нас «Кто приходит судить все народы? Сын человеческий». И это отсылка к пророку Яилю, где все народы приходят судить Бог. То есть Иисус объявляет себя эсхатологическим судьей. Иисус говорит, вот я посылаю к вам пророков и книжников, иных вы убьете и распнете, там, и так далее. А Иисус оказывается, что он посылает пророков. В Нагорной проповеди Иисус говорит, вы слышали, что... заповедано древним, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших. И вот через всю Нагорную проповедь проходит вот это, а я говорю вам. И это уникальная для Библии форма речи, потому что у пророков мы находим другую формулу, так говорит Господь. И это очень такие страшные слова, которые повергают в трепет, что сейчас тебе будут переданы слова Бога Всемогущего. И Иисус никогда не говорит, так говорит Господь. Иисус говорит от своего лица, я говорю вам. И вот он усваивает себе право от первого лица говорить, от лица Божия. Я говорю вам. То есть он, когда он учит людей, он не говорит... Так говорит Господь. Он не ссылается на какие-то другие авторитеты. Поэтому-то люди удивятся, что он говорит как власть имеющий. У Марка, Марк цитирует пророчество о приходе Бога. Например, в начале Евангелия от Марка, Марк говорит, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом моим, который приготовит путь твой предо мною». А у Марка это событие исполняется в том, что приходит Иисус в храм свой. Вообще можно целую лекцию устроить, где именно в Новом Завете Иисус постоянно отождествляется с Богом за пределами Евангелия от Иоанна. То есть говорить о том, что это вот уникальная особенность Евангелия от Иоанна, можно только при недостаточной осведомленности в Писании, потому что в Новом Завете Иисус постоянно отождествляется с Богом. В послании к евреям говорится, например, первая глава послания к евреям, «А о сыне». И дальше идет, значит, длинная такая речь о сыне. «Престол твой Божий вовек». «Жезл правоты, жезл царствия твоего». «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса дела рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. Все они, как одежда, переменятся, как ризу ты сменишь их, но ты тот же, лета твои не кончатся». То есть о Сыне Божьем говорится как о Творце мира, который вечно пребывает. И это тоже за пределами Евангелия от Иоанна. То есть на самом деле представление о том, что вот только у Иоанна Иисус говорит о своей божественности, в других апостольских посланиях, писаниях это не так. Нет, это просто вот результат того, что человек недостаточно осведомлен в Священном Писании. Вообще я писал такие, значит, по-моему, откуда мы знаем, что Иисус Бог? Ну вот на Азбуке Веры. Сергей Худеев, «Откуда мы знаем, что Иисус Бог?» По-моему, это так называлось. Там подробно я аргументацию излагаю. Хотя, конечно, она все равно не полная, потому что эту книгу надо писать толстую, потому что Библия постоянно говорит об Иисусе Христе, как о Боге, и он сам о себе говорит, как о Боге. Другой вопрос. «Хочу продолжить вопрос о научных достижениях и религиозных догматах, которые я задавал вам в прошлый понедельник. Вы тогда упомянули, что наука была изобретена христианами, большинство ученых исповедовали христианство. Атеисты могут на это возразить, что наука была известна еще до христианства, и много чего было изобретено тогда же, когда христианство еще не было распространено по миру». Значит, нет, смотря что мы называем словом «наука». Наблюдение за природой и некое накопление знаний о природном мире, оно, конечно же, существовало более-менее всегда. Понятно, что людям нужно хотя бы набираться знаний о сельхозработах, чтобы там, не знаю, растить растения. Люди всегда наблюдали небеса, и была высоко развитая астрономия, астрология в древнем мире. То есть то, что люди исследовали, да, Аристотель какие-то данные собирал о внешнем мире, то есть то, что люди исследовали внешний мир, это, собственно, было всегда. Но наука обладает определенным уникальным свойством. Наука предполагает создание теорий. Наука предполагает создание теорий, которые обладают некой предсказательной силой. Вот. Вы можете заниматься наблюдением за природой, но при этом вы не создаете теорий, обладающих предсказательной силой. Вот теория, обладающая предсказательной силой, это уникальная особенность христианского мира, которая связана с тем, что Бог предполагался как личностный, всемогущий и установивший Вселенную как некую упорядоченность. Эта точка зрения противоречила язычеству и противоречила поздним формам ислама. В язычестве есть множество сверхъестественных существ, множество богов, каждый из которых обладает своей волей, и с каждым из которых надо повадить, и поэтому мир непредсказуем. Мир кишит сверхъестественными существами, у каждого из которых свободная воля, каждый из которых может вести себя как захочет, у них очень трудные отношения между собой, и поэтому делать какие-то прогнозы, составлять какие-то теории невозможно, потому что ну, ты не можешь предсказать, как себя поведет бог ветра. Вот бог ветра, он довольно безответственный товарищ, он то дует, то не дует там, как он захочет. Можно пытаться ему там баранов в жертву приносить, но это как-то... Все равно он остается личностным агентом, поведение которого непредсказуемо. Христианство говорит, нет никакого бога ветра. Он говорит, что ветер дует, как ему, значит, Бог определил. Как Бог поставил, установил законы природы, они соблюдаются. Нечто похожее было в раннем исламе, когда... Исламский мир очень близко подошел к созданию науки в нашем смысле. И мы можем говорить о том, что были там выдающиеся исламские астрономы, например, которые наблюдали звезды, которые очень много накопили данных, которые в этом отношении близко подошли к науке в нашем смысле. Но в исламе победила точка зрения, что создавать теории, такие обладающие предсказательной силой, это не почтение к Всевышнему, потому что ну, ты как бы ему предписываешь, что он должен делать. А Всевышний, он абсолютно свободен в своих действиях, и он может делать все, что ему захочется, поэтому ты не должен... А научные теории, они выглядели так, будто ты ему предписываешь, что делать. В христианстве подчеркивается верность Бога, который поддерживает свои отношения с творением, и благодаря этому творение не подвижется. Творение, оно ведет себя предсказуемым образом. Поэтому наука, как представление о том, что мы можем создавать научные теории, обладающие предсказательной силой, она возникает в определенное время, в определенном месте. Она возникает не в Китае. Великая цивилизация. Вот немножко я послушал лекции по истории Китая. Необычайно крутая цивилизация в социальном плане. На рубеже новой эры люди уже спорили в Китае о том, что нужно оставлять на свободный рынок, а что нужно регулировать. И они так сделали, что они регулировали продукты первой необходимости, что нельзя на них задирать цены. А все остальное, это значит, как рынок решает. То есть там в отношении экономики, в отношении управления, это была очень крутая цивилизация там в свое время, когда в результате междоусобных войн выбили аристократию и стали решать, а кто будет управлять государством. И вот оказалось, что любой китаец, причем в древности уже, в глубокой, любой китаец, который сдал экзамен по конфуцианским классикам, он мог получить государственную должность любого происхождения. Ну, фактически, конечно, государственную должность получал тот, кто мог себе позволить сидеть учить классиков, а не землю пахать. Но такая ситуация, когда вот была именно меритократия, когда система поощряла людей образованных, вот она была уникальна. Вот в Европе там века еще были до этого. Индия – блестящая цивилизация. Исламский мир в средние века превосходил Европу по уровню социальной организации. Был более развитым во многих отношениях. И это была более высокая цивилизация, более высокоразвитая цивилизация, чем Европа на момент вот именно средних веков. Но ничего похожего на науку не взлетело нигде. И вот вопрос о том, а почему наука взлетела только в христианском мире, он нуждается в своем объяснении, и какое-то время, там 100 лет назад это объясняли там, расовым превосходством европейцев, вот там люди со светлой кожей, там хорошо бы еще с голубыми глазами, они от природы более умные, более продвинутые, они, значит, поэтому и создали науку. Сейчас мы понимаем, конечно, что это чепуха, что вот... представители тех великих цивилизаций, которые я упоминал, они ничуть были не глупее. А почему же так получилось, что наука, она возникла именно в Европе? И вот потому что христианство создало определенный интеллектуальный климат, и христианство создало людей, которые могли заниматься наукой, а это именно духовенство. То есть наука у нас... создает средневековое католическое духовенство. Почему? Ну, потому что это класс людей, у которых есть образование и у которых есть время для того, чтобы заниматься научными изысканиями. И научная революция 17 века, она подготовлена католическим средневековьем. Есть статья, она тоже лежит на азбуке веры, теистические основания современной науки. Теистические основания современной науки. Просто наберите в поисковике, там подробно со ссылками на исследователей истории науки как раз объясняется, почему наука возникает только в христианском мире. Поэтому наука есть результат определенного именно христианского взгляда на мироздание. Второй момент. Часто говорят, религия устарела, потому что наука и техника далеко пошли вперед. Как определить, что устарело, а что нет? Как правильно сформулировать ответ, что религия, я сам православный христианин, поэтому в первую очередь имею в виду христианство, не устарело, а является вечной? Ну, тут нужно уточнять. Ребята, а что устарело-то? Вот как развитие науки и техники повлияло на религию? Что, собственно, у нас изменилось? Что изменилось у человека? Человек был тысячу лет назад грешником, которому предстоит умереть, и человек сейчас является грешником, которому предстоит умереть. И потребность человека найти выход из этой ситуации, она остается. Потому что, наша главная проблема, проблема греха и проблема смерти никуда не делась от всех успехов технических наук. Наоборот, у нас появилось оружие, способное уничтожить все человечество. А вот человеческое сердце, оно никак не изменилось, человек остается грешником, и человек остается смертным. Поэтому человек остается нуждающимся в спасении. Петр, фантастика о бессмертной элите, есть три книги интересные, «Дюна» и «Ярость Катнера», скорее жути типа утопия, к сожалению, у русского писателя Романа Злотникова «Виват император». Так, вы рассматривали тему какого-то мутного поклонения Шиве в таком храме науки, как ЦЕРН. Спрашиваю, хотели покопать, рекомендую это сделать, выводы напрашиваются забавные. Я не вникал в этот вопрос, поклоняются ли они там Шиве. Ну, надо будет смотреть. Некоторые христианские заповеди явно устарели. Так, какой смысл соблюдать заповедь «не прелюбодействуй» в мире, где существуют эффективные противозачаточные средства? Ну, как какой смысл? Понимаете, чрезвычайно неприятно, когда вас обманули, и вам предпочли другого или другую. Это тяжелое страдание, которое причиняется невинным людям. И тут независимо от каких-то технических ухищрений, независимо от того, работают противозачаточные средства или нет, прелюбодеяние — это обман доверившихся. Это причинение тяжких страданий невинным людям. Понимаете, в чем проблема с... Ну, еще об этом Клайв Льюис писал, когда? 70 лет назад. Он писал про то, что люди относятся к сексуальной этике как к какой-то совершенно отдельной сфере, что если я, допустим, кину моего делового партнера на деньги, то я буду мерзавец и негодяй, со мной нельзя иметь дело. Если я кину женщину, которая вложилась в меня чем-то гораздо большим, чем деньгами, то это нормально, потому что, ну, вот у нас теперь такая современная этика, что можно кидать. На самом деле, человек, который сталкивается с изменой, он сталкивается с тяжелым страданием, и его жизнь рушится, и непрелюбодейство, оно просто значит, не причиняй тяжких страданий невинным людям, не будь клятвопреступником. Тут вещь-то очень простая, что я не должен нарушать свои обещания, я не должен причинять страдания невинным людям по какой бы то ни было причине, потому что мне захотелось денег, или потому что мне захотелось там, каких-то приключений, или еще там по любой причине. Есть люди, которым ты обещал чего-то, есть люди, которые от тебя зависят, есть люди, которым ты не должен причинять зла. Ну вот, ты должен соблюдать свое слово в любом случае. Значит, прелюбодеяние — это клятва преступления, это причинение страданий невинным людям. И что оно вдруг сделалось, что это вдруг сделалось чем-то хорошим и правильным? Нет, я не думаю, что это сделалось чем-то хорошим. Я бы сказал, что сейчас проблема в том, что люди почему-то считают, что нарушение своих обещаний и причинение страданий невинным людям — это, конечно, плохо во всех случаях, когда речь не идет о сексе. А Библия, она просто в этом отношении последовательно говорит, что во всех вообще случаях нарушать свои обещания, причинять страдания людям неправильно и плохо, и делать так нельзя. То есть на самом деле не бывает такой вещи, как свободный секс, чтобы никто не ушел обиженным. Это же достаточно очевидно, что люди, которые практикуют немоногамный секс, они же его практикуют с кем-то. И это, как вам сказать, я помню, беседовал как-то с одной женщиной, которая говорила, что это все патриархальное угнетение, семья, моногамия, что женщина должна от этого освободиться, что женщина может сама там себе выбирать партнеров столько, сколько она захочет. И я ей на это говорил, послушайте, любой мужчина, который немного симпатичнее черта, у него уже кто-то есть. Вы можете с ним проводить время только за счет вашей сестры Попову, которая будет от этого страдать. Такого не бывает, понимаете? Свободный секс, он всегда предполагает, что кого-то бросают. Он всегда предполагает, что кто-то проиграл в эту игру, что кого-то кинули. Он всегда предполагает пострадавших. Нельзя, тут проблем, нельзя же, как вам сказать, тут не получится поступить справедливо и хорошо по отношению к другим людям. Всегда это у кого-то, всегда за чей-то счет. Всегда какая-то неудачница плачет, или неудачник. У мужиков проще, у мужиков жесткая конкуренция, кто смел, тот и съел, кто молодец, тот продвинул свои гены, ты неудачник, иди, пусть тебя волки скушают. На самом деле, не моногамия, она предполагает ситуацию, когда ты всегда готов предать, ты всегда готов бросить, ты всегда готов обречь человека, который в тебя вложился, на страдания и на жизненный крах. И это ничуть не меняется из-за наличия или отсутствия противозачаточных средств. Это ничуть не меняется в культуре. И я помню, читал на каком-то форуме, какие-то женщины это обсуждали, причем такие, знаете, современные, продвинутые, либеральных взглядов женщины, которые говорят, да-да-да, должна быть сексуальная свобода, но им все равно же страшно больно. И они по-другому как-то свои претензии формулируют. А что он заранее не предупредил, что у нас будет открытый брак? Надо было заранее договариваться. Но это ситуация, когда и бьют, плакать не дают. Когда их бросили, и еще никто не говорит, что против них совершено злое преступление. Хотя это злое преступление, и всегда не бывает такой вещи, чтобы была свободная любовь, никто не страдал. Всегда кого-то бросили. Всегда кого-то кинули, всегда чья-то жизнь была разрушена. Поэтому моногамия, ситуация, когда мужчина и женщина вступили в брак, хранят верность всю оставшуюся жизнь, она как раз является не просто богоустановленной, это то, что диктует здравый смысл, во многих отношениях. Когда феминистки бушуют, что приставание на рабочем месте, начальник, он лезет к сотрудницам. Они, в общем-то, правильно бушуют, но если вы устранили моногамию, если вы создали атмосферу такого сафари, где мужик может себе все позволить, но он и позволяет. Наилучшая ситуация для женщин и для мужчин — это ситуация именно моногамии, когда люди вступают в брак, хранят друг другу верность. То, что ситуация смена партнеров, это всегда за чей-то счет, это всегда кому-то причиняет страдания. Так. Угу. Вы часто ссылаетесь на околосмертный опыт. Что делать с тем, что многие, пережившие околосмертный опыт, говорят о реинкарнации? Во-первых, немногие. И даже как-то мало. То есть, если посмотреть подряд, значит, то, что лежит на сайте, по-моему, НДЕРФ, как-то вот, значит, есть сайт, который лежит... сайт, и туда люди присылают рассказы о своем околосмертном опыте. И там, ну, много просто снов, видений всякого, не относящегося к делу, потому что они, насколько я понял, не сортируют, они просто выкладывают, что им прислали. И вот упоминания реинкарнации бывают, но редко. И часть утверждений, большая часть того, что нам свидетельствует околосмертный опыт, он говорит против реинкарнации, потому что один из повторяющихся мотивов – это то, что человек на той стороне встречает своих ранее усопших друзей или близких. Ну, соответственно, при реинкарнации они бы уже давно реинкарнировались и где-нибудь там жили, и он бы и не мог их встретить. Люди описывают какой-то небесный город. При реинкарнации нет никакого небесного города, потому что там некому жить, все реинкарнировались. Рай закрыт, все реинкарнировались. Вот нет, есть две несовместимые концепции – рай и реинкарнация. Если человек после смерти, по крайней мере, добрый и благочестивый человек, оказывается в раю, то он не реинкарнируется. А если он реинкарнируется, то он не оказывается в раю. Поэтому вы не можете одновременно верить в рай и в реинкарнацию. Это две взаимно исключающие доктрины. Ну и само учение о том, что человек, оказавшись на той стороне, он сталкивается с любящим Богом. Причем там... По-моему, пятая часть примерно людей говорят, что это конкретно Иисус Христос. Но, по крайней мере, человек сталкивается с любящим Богом, который любит его лично, которому он лично важен. И вот представление о реинкарнации, оно несовместимо с представлением о Боге, которому важны вы лично, потому что это предполагает, что ваша личность имеет значение. Реинкарнация – это ситуация, в которой личность стирается. Вообще, в восточных религиях там нет европейского представления о личности. Там в буддизме нет личности как таковой. И поэтому там у них реинкарнация. Понимаете, очень часто человек, воспитанный в христианской культуре, европеец, он себе реинкарнацию представляет, как вот существую я как личность, и потом у меня будет вторая, третья и так далее жизнь. Но в восточных религиях там нет личности как таковой, там нет ничего похожего на личное бессмертие. Там получается, что ты умер, и с концами тебя нет, но твою карму унаследовал какой-то бедолага, который является твоим наследником в этом отношении. Ну, я уже говорил, что вот сама доктрина реинкарнации, она рассыпается, когда мы пытаемся ее рассмотреть чуть подробнее, потому что, ну а что, собственно, реинкарнируется? Вот я умер, и, допустим, я реинкарнировался в какого-то младенца, который родился, и что у этого младенца общего со мной? У него нет моих воспоминаний, у него нет моих черт характера, они у него потом свои сложатся в ходе его жизни. У него нет сознания того, что он — это я. У него нет никакого личного преемства со мной. На каком же основании мы могли бы говорить, что он — это реинкарнировавшийся я? Что он будет продолжать мою духовную эволюцию или что ему прилетело за мои кармические грехи? На каком основании он вообще мог бы отождествить себя вот со мной? Мы с ним две разные личности с двумя разными сознаниями. говорить о том, что имело место переселение. Переселение чего? Сознание определенно не переселилось. Потому что какое-то перемещение сознания, оно предполагало бы продолжение вот этого личного преемства и продолжение памяти. Потому что, ну вот, не знаю, я вспоминаю себя ребенком. Что у меня общего с этим ребенком, который был 50 лет назад? Воспоминания, память. Я помню, я вижу ситуацию его глазами. Я помню, что я то, что с ним происходило, наблюдал изнутри его черепа. Я помню, что существует преемственность между мной и им. Вот реинкарнация предполагаемая, оно это преемство разрушает, и получается, что ты помер с концами, а потом родился какой-то другой человек, которому прилетело за твои, значит, кармические безобразия. Поэтому, ну, сама по себе доктрина реинкарнации, она очень невнятная и путанная, и околосмертный опыт ее не подтверждает. Там, понимаете, что происходит? Сейчас преобладающее представление в мире, причем, я думаю, это верно и для Запада, и для России, это какой-то мутный New Age, люди верят в реинкарнацию, люди верят в все, что угодно, и люди накладывают этот околосмертный опыт на эти свои уже сложившиеся представления. Но я не думаю, что то, что нам сообщают люди, которые пережили этот опыт, это вот как-то нам укладывает на реинкарнацию. Указывает на реинкарнацию. Лена пишет. Скажите, пожалуйста, что в такое в вашем понимании духовности? Каким должен быть человек, чтобы можно было назвать его духовным? Ну, это слово, которое печально знаменито своей неопределенностью, потому что слово «духовное», оно используется в множестве разных значений. Но я бы сказал, что если мы обращаемся к Священному Писанию, что духовный человек — человек, который водим Святым Духом, интересы, ценности, устремления которого определяются Святым Духом, его стремлением к Богу. То есть у человека есть определенная система ценностей и представлений, для чего он живет, для чего он умирает, для чего он трудится, что является важным, что определяет его картину мира, что определяет решение, которое он принимает. Вера в Бога, вера в Иисуса Христа, желание служить Ему. Евгений. Недавно я попросил у Бога того, чего мне совсем не нужно. Я понял, покаялся. Я слышал, Бог в качестве вразумления может исполнить вредную человеку просьбу. После покаяния Бог может это сделать, чтобы окончательно меня вразумить? Ну, как вам сказать... Бог не враждебен, Бог не стремится причинить нам вред. Поэтому не нужно ходить перед Богом, втянув голову в плечи. Если вы поняли, что так не надо, ну, наверное, значит, так и не делайте. И Бог всегда ищет вам добра, Бог всегда ищет вам блага. Не нужно думать, что Он вот ищет повода вас наказать. Я в последнее время начал чувствовать усталость от общества. Полдня провожу вне дома и во время суеты теряю бдительность, впадаю в грех. Празднословие, многосмеяние, грубость и злость, от чего и устал. Я понимаю, что в обществе человек учится смирению, терпению, становится лучше. Но мысль сбежать от людей куда-нибудь подальше преследует меня все чаще и чаще. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Хорошо и правильно проводить время в уединенной молитве. Вот мы читаем, что Господь Иисус, Он уходил в пустынное место и там молился. Мы читаем, что были монахи в истории, и сейчас есть, которые уходят для того, чтобы сосредоточиться на молитве Богу. А потом они возвращаются в мир, и они служат людям в миру. Но вот какой-то период, может быть, часы или час, или сколько-нибудь там человек может выкроить для уединенного общения с Богом. Когда я сижу один, когда я там, не знаю, зашел куда-нибудь там в лес. И вот это очень хорошо и правильно. Как лучше начинать Библию с Ветхого или с Нового Завета? С Нового и хорошо отслеживать при этом ссылки на Ветхий. Но начинать, конечно, надо с Евангелий и потом уже переходить к Ветхому Завету. Таня, я слышал истории многих людей, даже близких, которые в детстве очень сильно тянулись к Богу, затем в сознательном возрасте эта тяга пропала куда-то. Скажите, от чего это, как этого не допустить у своих детей? Значит, я не педагог, я не берусь давать советов по воспитанию детей, хотя все дают советы. Это как бы две области, которые считаются, вернее, три. Там, все разбираются в политике, религии, воспитании детей. Но вот я не разбираюсь. Но я бы сказал, что важно жить радостью о Боге, что Бог — это кто-то добрый, хороший, кто исполняет нас надеждой, утешением. Бог — это кто-то, с кем хорошо. И вот даже когда люди переживут какой-то период отпадения, это бывает, они потом, у них потом будет куда вернуться. Потому что так бывает, что человек в молодости, он пытается где-то там загулять. Есть у амишей интересный обычай. Амиши — это такая религиозная община в Америке. У них есть интересный обычай, когда подростка исполняется 16 лет, его на 2 недели выпускают в мир, и он в этом миру может делать то, что он хочет. И, ну, там, пить спиртное, там, у них, да, очень строгий вообще моральный кодекс у амишей. Но вот эти 2 недели подросток может на ушах стоять. И он либо возвращается потом в общину, либо уходит, но абсолютное большинство возвращается. Они как бы исходят из того, что, ну, вот дайте молодым людям перебеситься, потом они, значит, вернутся остепеняться. Поэтому иногда человек действительно в молодости, он отходит от веры, но надо просто дать ему возможность вернуться, и чтобы ему было куда возвращаться. Что такое христианский аскетизм? Должен ли христианин быть аскетом, или это только для монахов? Ну, смотрите, аскетизм — это в общем и целом способность контролировать свои природные порывы. То есть, когда человек воздерживается от чего-то, к чему его там тащат его природные страсти, это всегда аскетизм. И без определенной доли аскетизма не может существовать ни христианство, ни вообще какая бы то ни была нравственная жизнь, потому что если мы будем следовать Вадиму нашими страстями, то, конечно, тут мы в тюрьму сядем в итоге, потому что наши страсти нас куда-то не туда явно ведут. И вот аскетизм, апостол Павел говорит: «Я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». И вот усмирять и порабощать тело, и держать свои какие-то импульсы под контролем очень важно. Причем импульсы, ну, разные, в том числе там раздражительность, например, или, не знаю, сребролюбие, или властолюбие. Мы, падшие существа, наши природные импульсы находятся в ужасном беспорядке. Поэтому мы должны их как-то контролировать. Другое дело, что бывают нездоровые формы аскетизма, против которых предостерегает апостол Павел. Он говорит, что будут лжесловесники, лжеучителя, которые будут запрещать в брак и употреблять в пищу то, что Господь сотворил. То есть такой аскетизм, который предполагает вообще отвержение тела, отвержение телесности, ненависть к браку. И это такого рода гностический аскетизм, он является уже учением и ересью, и его нужно отвергнуть. Потому что Бог сотворил все хорошо, Бог не сотворил ничего плохого. То, что Бог сотворил пищу, это хорошо. То, что Бог сотворил брак, это хорошо. То, что Бог сотворил нас телесными существами, это хорошо. Грех не в том, что мы пользуемся тем, что Бог сотворил, а тем, что мы пользуемся этим неправильно, тем, что мы причиняем вред себе и друг другу, тем, что мы поступаем друг с другом плохо и безответственно. Поэтому аскетизм — это не отрицание телесности, не отрицание наших телесных потребностей, это просто готовность, вот у отцов есть образ коня, что вот ты должен на коне ездить, а не конь на тебе. Ты должен контролировать свои какие-то порывы, а не чтобы они тебя контролировали. Даниил, если молитва — это разговор с Богом, с кем разговаривал Иисус, кому он молился? Отцу. Но тут важно еще отметить, что Иисус есть одновременно Бог и человек. Как нам это открывает Священное Писание? Ну, например, в Евангелии от Иоанна вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше в 14 стихе «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истина». То есть Бог стал человеком в Иисусе Христе. Иисус Христос целиком и полностью Бог, но Он также и целиком и полностью человек. И вот как человек, как представитель человеческого рода, как один из нас, как наш друг и брат, он молится. Это молитва человека, это молитва творения, потому что у него есть человеческая тварная природа. И вот как человек, он молится Богу и Отцу своему. То есть вот тут важно, как и во многих недоумениях, которые люди высказывают часто, понимать именно вот эту двойную природу Христа, что он одновременно человек и Бог. Как человек, он молится, он устает, он нуждается в отдыхе, он претерпевает страдания, наконец, умирает по своей человеческой природе. Но мы можем сказать, что все это претерпевает Бог, потому что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью. Мы можем говорить, что Мария родила Бога, мы можем говорить, что Бог умер за нас на кресте, потому что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. Эта личность претерпевает страдания на кресте, но по своей человеческой природе, не по своей божественной. И вот молитву Иисус тоже совершает по своей человеческой природе. Так, долго ли еще ждать второго пришествия? Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сына, а только Отец. Или как в другом месте говорит Иисус, не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в свою власть. От нас это сокрыто. То есть мы не знаем точно, когда произойдет второе пришествие. Оно может произойти через 5 лет, оно может произойти через 300 лет. От нас это сокрыто, и мы этого не можем знать. Нам Евангелие говорит об этом прямо, что мы не можем знать никакой даты, и любые попытки как-то даты устанавливать в конце света — это заведомая неправда, потому что, ну вот, Христос нам говорит, что мы этого знать не можем. Но мы знаем, что это произойдет. Тут можно сравнить с нашей личной смертью. Никто из нас точно не знает, когда он умрет. Ну, редко, когда мы там получаем диагноз, и там врач говорит 3 месяца, но это очень приблизительно, все равно. Человек еще может после такого диагноза поправиться. А может человек выйти и попасть под грузовик. Это все непредсказуемо. Но мы знаем, что в конце концов смерть неизбежна. И мы знаем, что этот мир, он в конце концов придет к своему завершению. И поскольку каждый из нас вечен, каждый из нас обладает вечным бытием, то есть вот смерть для нас — это не прекращение нашего существования как личности. Второе пришествие Господа, страшный суд — это будут события, при которых мы будем присутствовать. Это будут события, которые мы застанем и которые на нас самым решительным образом отразятся. Но я вижу, время мое уже подходит к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но мне пора уже уходить. До свидания, всего вам доброго, до следующих встреч в эфире.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.